Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 30 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Наш гость сегодня Георгий Мурадов. Он заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества. Георгий Львович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Первым делом давайте про сегодняшние новости поговорим. А вот заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который заявил, что в ближайшие дни проведет совещание в Симферополе по поводу реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма. Он сказал, что эта целевая программа сталкивается с рядом серьезных проблем. Как вы это объясните?
На самом деле, федеральная целевая программа – это ключевой вопрос для сегодняшнего развития Крыма, для его нормальной, полной интеграции в социальную, экономическую жизнь Российской Федерации. Деньги выделены, как вы знаете, немалые. Это порядка 650 миллиардов рублей из государственного бюджета на предстоящие 5 лет до 2020 года. И большая очень часть этих средств пойдет на строительство Керченского моста, то есть мостового перехода через Керченский пролив, порядка 220 миллиардов рублей. Безусловно, такие крупные программы уникальны для Российской Федерации. Не было еще вот в нашей недавней истории России, современной России, выделение таких средств и реализации столь масштабных задач, как мы планируем реализовать по Крыму. Вы знаете, раньше существовало Министерство по делам Крыма, оно было в прошлом году ликвидировано, упразднено, и поэтому все документы, которые связаны были с проектами по федеральной целевой программе, сейчас курирует Министерство экономического развития. Это очень хорошо, что министр будет проводить совещание в Крыму, потому что существуют простые, реальные и объективные трудности, связанные с тем, что объем задач столь велик, что сама Республика Крым и новые представители значит, властных структур, чиновники в Республике Крым, которых небольшое весьма количество, там 25-6 человек занимается этой программой, не могут осилить огромное количество объектов, а их сотни, для того, чтобы подготовить, разработать соответствующую документацию. Поэтому нужно объединять усилия и федерального центра, и Республики Крым для того, чтобы мы реализовали эту программу. На самом деле, не так все выглядит трагично. Порядка 60% средств на этот год, на 2016, уже распределены, и они абсолютно достоверно будут реализованы. Это более 5 сотен объектов в Крыму, включая очень крупные объекты, строительство дорог, например, включая небольшие объекты, строительство детских садов, социальных учреждений, ремонт зданий, там жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Поэтому совместными усилиями это будет реализовано. Я полагаю, что правильно абсолютно внимание общественности российской, всего общества, сосредоточено сегодня на Крыме, и Крым в фокусе, как говорится, потому что мы только организованно сможем реализовать те задачи, которые стоят вот на ближайшие несколько лет, чтобы превратить Крым, во-первых, из дотационного региона в регион-донор, и, во-вторых, конечно, решить задачи реализации федеральной целевой программы, запустить работу свободной экономической зоны по Крыму и превратить его, как мы хотели бы, и заявляется об этом и на федеральном уровне, в образцовый субъект Российской Федерации.
Ну вот смотрите, сегодня даже Улюкаев говорил как об особенной и действительно очень острой, это прямая цитата из Улюкаева, о проблеме оформления прав на землю в Крыму. Насколько я понимаю, любые задачи, можно будет решать, только вот эту задачу решив. А в чем проблема?
Ну, в чем проблема, известно.
Не хватает
наши,
людей?
Да нет. Наши украинские так называемые друзья-соседи, они забрали все реестры, кадастры земельные и все увезли с собой, оставив республику без этой документации. Поэтому все приходится делать с нуля. Эта работа практически уже в Крыму закончена по размежеванию земель, по регистрам, кадастрированию земель и так далее. И действительно, без этого было очень трудно работать, потому что, ну, участок, отведенный для тех или иных целей, вдруг оказывается там в собственности, или его часть оказывается в собственности других физических или юридических лиц. Но сейчас эта проблема практически уже решена, и можно двигаться вперед.
Сегодня с нами Георгий Мурадов, он заместитель председателя Совета министров Республики Крым и постоянный представитель республики при президенте России. Также Георгий Муратов, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества. Вы можете присоединяться к этому разговору, многие люди уже это делают. Вот два года Крыма в составе Российской Федерации, два года работы чиновников крымских уже по российским правилам, ведь многие остались. Из тех, кто... Вот Ипатий спрашивает, а надо ли все руководство Крыма менять? Что показала практика?
Вы знаете, конечно же, все руководство Крыма менять никто и не будет, и не собирается. Это же жители этой республики. Они, в конце концов, поднялись на восстание. Крымская весна – это дело их рук, умов, настроений и так далее, их воли, в конце концов, как поменять, взять и что, десант высадить какой-нибудь со стороны, так не бывает просто-напросто. Но другое дело, что Крым, мы должны понимать прекрасно, он не в простых, он в особых условиях. Ни один регион России не находится в условиях не просто санкций, а жесточайшей блокады, когда, в общем-то, осуществляются диверсионные, даже, я бы сказал, с элементами терроризма, акции подрываются, например, линии электропередач, и целая республика, 2,5 миллиона человек, включая, я имею в виду, и другой субъект федерации, город Севастополь, лишаются электроэнергии, ведь 80% поставок шло из Украины. Когда перекрывают, закапывают просто Северо-Крымский канал, вода перестает поступать, тоже свыше 70% зависимость Крыма была. Ни один субъект федерации в таких условиях не живет. Более того, объявлены жесточайшие санкции. Наши западные партнеры, так называемые, объявили, как вы знаете, что нельзя ездить в Крым, нельзя в порты Крыма заходить, аэропортами пользоваться. Даже крымчан, если у них в паспорте написано, что паспорт выдан в Республике Крым, не пускают в страны Европейского Союза, там США и целый ряд еще западных государств, которые присоединились к санкциям. В этих условиях очень важна консолидация нашего общества. А я тут могу с сожалением говорить, что мы третий год живем в условиях, когда Крым воссоединился с Россией. Нам говорили на первых порах, ну ничего, сейчас вот крупные фирмы разберутся немножко, как тут правильно действовать, корпорации, банки. Третий год они разбираются и не собираются работать в Крыму. То есть по существу, понимая, что Крым это наш, если хотите, Сталинград, это наш принципиальнейший проект, это наша битва за русский мир, эти люди дезертирствуют. Занимаются дезертирством, уходят с поля боя.
Так, а вот эти условия, эти... они ведь разве не говорят о том, что, к примеру, можно было бы как-то по-особенному руководить Крымом? К примеру, напрямую из Москвы, нет?
Ну, а у нас есть такая форма правления, это Конституция, что ли, предусматривает? Откуда такие могут быть предложения?
Люди спрашивают, если, к примеру, так или иначе, это особые условия, нельзя ли придумать такую новую форму?
Правильно, нет? Придумывать нужно формы новые, да, но я считаю, что руководство Крыма абсолютно, так сказать, консолидировано, оно абсолютно способно руководить республикой. Дело в другом, в том, что мы должны поощрить все бизнес-сообщество России, финансовые структуры, любые институты работать в Крыму. Вот чего нет. Вы понимаете, получается так, что наши корпорации, банки, финансовые и прочие структуры, я даже такой пример приведу, мы как представительство, поскольку у нас написано, мы московское юридическое лицо, Республики Крым, не можем заключить соглашение ни с одной операторской компанией по мобильной телефонной связи, вообще по телефонной связи. Как только видят Республика Крым, значит, все наши мегафоны, там, Билайны и другие отказываются с нами подписывать соглашение. Вы понимаете? А все остальные корпорации, а банковская деятельность. Вот к нам едут инвесторы иностранные. Спрашивают, а какие крупные банки у вас работают? Ну, хотя бы один из топ-10 назовите. Что мы можем сказать на это?
Но эти корпорации, они как-то...
А вы говорите ввести руководство. Надо сначала... ввести нормально работу наших экономических всех структур и силы сосредоточить для работы в Крыму. А этого нет. Они все под корягу спрятались, как будто Крыма нет. Кого мы пытаемся обмануть тем самым?
Роман спрашивает, это уж совсем не о корпорациях, это у него частный такой вопрос. Вы говорите, что основные вопросы вот насчет земли уже так или иначе решены. Он спрашивает, а что, теперь уже можно участки в Крыму покупать?
Ну, в Крыму, естественно, как и в любом субъекте Российской Федерации, можно приобретать землю. Это, разумеется, законодательство у нас единое для всей страны.
Харьковчанин просит вас рассказать про плюсы и минусы жизни в Крыму без Украины.
Ну, я могу сказать точно, что народ Крыма теперь живет, во всяком случае, свободно, и никто ему не диктует, на каком языке ему говорить, и почему, собственно говоря, на тех или иных, так сказать, образовательных площадках, в образовательных учреждениях, в средствах массовой информации должна проводиться линия в поддержку там, Бандеры, как героя Крыма, что ли, этих фашистов недобитых, да, сегодня уже россияне, крымчане, как россияне, чувствуют себя совсем в другом мире, они чувствуют себя дома. И, собственно говоря, Крым сегодня дает пример для всей Украины, каким образом демократическим путем решаются вопросы с национальными меньшинствами. В частности, в том же Крыму, хотя там 15% и 13% украинское и крымско-татарское население, их языки признаны официальными, то есть в Республике Крым они пользуются официальным статусом, и, следовательно, существует и система образования на этих языках, и средства массовой информации, и участие представителей этих национальных меньшинств во всех абсолютно структурах власти, и в законодательной, и в исполнительной, и в судебной, и так далее. И мы тем самым хотим показать и предложить Украине действовать таким же образом в каждом ее регионе в отношении нашего национального меньшинства, русских людей, которых на Украине миллионы. И, тем не менее, власть делает все, чтобы им не предоставлять такие возможности, абсолютно свойственные, вытекающие из европейских конвенций по национальным меньшинствам и по языкам национальных меньшинств.
Так, по поводу зарплаты и пенсии.
Да, ну вот насчет того, да, как стали себя чувствовать граждане в Крыму. Во-первых, первое ощущение, что это любого крымчанина можно спросить, удалось уйти от большой беды, от войны, которую несли с собой так называемые поезда дружбы, боевики правого сектора, направлявшиеся на крымскую территорию, чтобы подавить любые народные выступления против незаконной, так называемой, смены власти в Киеве или просто-напросто переворота антиконституционного, который там произошел. Поэтому сохранение мира – это главное достижение. И по сравнению, конечно, с уровнем жизни на Украине, уровень жизни в Крыму в два раза практически на сегодняшний день выше, чем сегодняшний уровень жизни на Украине.
А что касается уровня жизни в России в среднем? Насколько близок Крым к
нему? Нет, еще Крым не добрал по этой части. Я думаю, что процентов на 30-40 уровень жизни в Крыму ниже, чем в среднем по России, но буквально уже в течение ближайшего 1-2 лет Крым выходит на средний уровень, и я думаю, у него есть все перспективы, чтобы перешагнуть за средний уровень и приближаться к лучшим регионам, которые имеют наиболее, так сказать, процветающее общество.
651-й пишет на СМС-портал: часто бываю сейчас в Крыму, большой минус – это отсутствие банкоматов Сбербанка, других.
А, я об этом и
связь
говорю.
До сих пор, как в роуминге, об этом вы тоже говорили. И бензин дорогой до безумия.
Но это бензин приходится завозить с материковой части России, потому что Крым сейчас в виде острова существует. Это и есть, понимаете, попытка Украины наказать весь народ за то, что он проголосовал и сделал свой выбор в пользу того, чтобы сохранить мир и быть со своей исторической родиной, с Россией.
Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Крыма при президенте России, сегодня с нами. Это прямой эфир. Тут спрашивают про эту историю с компанией «Стройгазмонтаж» и строительством парка развлечений. Что вам известно об этом?
Мне неизвестно ничего про «Стройгазмонтаж» и парк развлечений.
Хорошо, тогда следующее, по поводу моста. Вот вы говорите, завозить приходится бензин, так или иначе. Вообще, есть проблемы с тем, чтобы привозить грузы, привозить людей на территорию Крыма?
Нет, проблемы такой нет. Абсолютно стабильно работает переправа, которая в первый год действительно давала сбои, но уже на второй год была налажена ее регулярная работа, задействована порядка десятка судов, которые осуществляют эти переходы и обеспечивают в полном объеме поступление и грузов, и людей, и отдыхающие приезжают очень многие через переправу, в частности, в летний, в осенний период. Так что это все работает, но это просто затраты.
Но с затратами хотя бы нет вопросов?
Нет, в каком смысле?
Ну, сейчас ведь говорят о том, ну вот смотрите, тут простой турецкий сухогруз врезался в опору временного моста.
Так.
А люди заговорили, а построят ли постоянный? Смотрите, какие проблемы. Взял и въехал. Вот вы понимаете озабоченность людей?
Ну, я понимаю озабоченность безопасностью, в частности, транспортного перехода. Поэтому, конечно же, эта безопасность будет обеспечена всеми силами, включая и, так сказать, военный компонент, включая компонент безопасности, служб безопасности. Там одну сваю, если даже какой-то корабль врежется, это никак на мосте его стабильности не сказывается. Ну, и я думаю, что это, наверное, и не единственный будет транспортный переход.
Ну, и все-таки про этот транспортный переход, так или иначе, ведь возникает вопрос, почему его до этого не строили? Ведь предыдущие мосты, как известно, смывало. Насколько мы уверены в том, что этот мост будет работать?
Вы знаете, когда Крым оказался в составе Украины, то вообще движение между Таманью и Крымом было минимальным. Если один паром там хилый, наполовину заполненный, ходил в сутки, ну, два, может быть, это в летнее время чуть-чуть побольше. А так, в принципе, не было широкого сообщения. Все, экономика Крыма была построена тоже очень любопытным образом. Ее полностью привязали, сделали зависимой от Украины. Ты можешь производить сельскохозяйственную продукцию в Крыму, а вести ее переработать, там, скажем, подсолнечник на подсолнечное масло, ты должен ехать на юг Украины и сдавать там свою продукцию. В Крыму этих производств не было. Сейчас все приходится воссоздавать заново. Поэтому, конечно, при такой завязке на экономику Украины, все прибыльное находилось в Украине, а Крым, как известно, деградировал. В этих условиях, конечно, востребованности в переправе не было. Сегодня она высокая, и, конечно, востребованность в том, чтобы мост функционировал, когда транспортная блокада с украинской стороны в полном объеме действует, когда, так сказать, все перекрыто, востребованность моста колоссальная.
Но насколько можно быть уверенными, что все это просчитано, и этот мост потом не смоет?
Ну, конечно, просчитано. Вы знаете, сегодня совсем другие технологии. Разве можно сравнивать времянку, которую строили там в сталинские времена, деревянный мост? конечно, его первым ледоходом смыло. Это мост совсем другого уровня, но это как телега и сверхзвуковой самолет сравнивать невозможно.
Дмитрий пишет нам через Телеграм, как вы прокомментируете то, что ну, на полках в магазинах до сих пор очень много украинских товаров, он пишет, наполовину заставлены сырами, молочными продуктами и так далее.
Ну, я думаю, что украинские товары попадать могут в Крым, да, но через Россию. Уже это не напрямую идет, потому что там все заблокировано. Это не наша инициатива была. Кстати, Крым готов был и дальше, так сказать, осуществлять хозяйственные связи. Они выгодны для населения там, Херсонской области, Николаевской области, Запорожской, которые там рядом находятся с Крымом. Однако заблокировала украинская сторона. Решили задушить Крым любыми способами блокады. Варварскими на самом деле. Но, тем не менее, через территорию России какие-то украинские товары, конечно, могут и проходить. Но я не знаю, насколько там и когда эти вот данные нашего слушателя, что он видел украинские товары на полках крымских магазинов. Тогда... Я не видел давно уже.
Угу. Илья, более свежие данные. Он пишет, 23-25 марта был в Ялте, 25-27 в Севастополе. И спрашивает, а в чем проблема? Почему гостиницы крымские не выходят из тени? Он говорит, ни одна частная гостиница не регистрирует официально и не дает никаких платежных документов.
Мне такое неизвестно. Если такие данные есть, пусть он предоставит, это какие гостиницы себя так ведут. Все гостиницы функционируют в нормальном
все должно быть нормальным
режиме. Абсолютно.
Так, а по поводу электричества. Разные самые данные приходят. С одной стороны, вроде как в конце года открывали новые линии электропередачи и говорили о том, что проблема будет решена. С другой стороны, приходят сообщения о том, что какие-то ограничения все-таки есть. С чем это связано?
Ну, еще, конечно, не на 100% удовлетворены потребности в электроэнергии. Мы ожидаем, что к началу мая еще две ветки электропередач, линии электропередач будут построены с таманской стороны, с кубанской стороны, и тогда мы выйдем на 100% удовлетворение потребностей самой республики сегодняшнего дня. Но если мы говорим о ее развитии, то все равно потребуется строительство новых мощностей, оно уже ведется. И Севастопольская, и Симферопольская электростанции модернизируются, будут строиться их новые очереди, которые позволят выйти уже на такой уровень энергопотребления, который даст развиваться промышленности, сельскому хозяйству, новым производствам и так далее.
Афонин спрашивает через сайт говоритмосква.ру, это удивительный вопрос, но все-таки многие люди из Крыма жалуются на то, это по его данным, что качество российских продуктов намного хуже украинских, которые у них до этого были. Правда ли это? Действительно ли люди из Крыма как бы показывают нам, что мы едим плохие продукты?
Ну, на самом деле, качество продуктов российских, сертифицированных, оно абсолютно подтверждено всеми нашими стандартами. Впечатления у людей могут быть самыми разными. А я считаю, что кубанские продукты в 10 раз качественнее, чем украинские продукты. Ну и что теперь? Каждый человек имеет там свои какие-то вкусовые предпочтения. Нельзя же вот мою точку зрения абсолютизировать и говорить, правда то, что кубанские продукты в 10 раз лучше, а может они в 8 раз лучше украинских? Вопрос такой, который не имеет нормального ответа.
Хорошо, тогда про местные продукты, крымские продукты. Вот в этом году уже было сообщение о том, что Крым-молоко полностью останавливает свою работу. Потом были новости об этой устричной ферме. Что это такое? Ведь рабочие места, получается,
Крым-молоко
пропадают.
Крым-молоко реорганизуется. У нас предполагается уже строительство в ближайшее время новых молочных ферм. Ферм по разведению крупного рогатого скота, именно вот молочного направления. И это все идет по инвестиционной программе. Это частные инвесторы, в том числе из России, вот из Ростовской области.
То есть это не означает, что рабочих мест будет меньше?
Да нет, конечно. Но устаревшая организация, которая не справляется со своими задачами, конечно же, нуждается в реорганизации.
Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте России. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Георгий Мурадов. Он заместитель председателя Совета министров Республики Крым и постоянный представитель Крыма при президенте России, а также вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества. Прямой эфир, можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, через Твиттер и через сайт. Вот про Ялтинский форум чуть подробнее объясните. Вы жаловались в первой части программы, что и корпорации до сих пор как-то не определились, даже русские, российские корпорации. А чего вы ждете тогда от Ялтинского международного форума?
Мы именно говорили о российских как раз, да, корпорациях и банках. А иностранные, кстати, партнеры наши с большим интересом идут в Крым. И я, как отвечающий за международную сферу, представитель Совета министров республики, могу сказать, что у нас за прошлый год побывало в республике свыше 100 делегаций иностранных. Из них больше половины – это представители бизнеса. Были, конечно, представители политических кругов, депутаты различного уровня зарубежных стран, в том числе из тех стран, которые объявили санкции антироссийские, незаконные. Вот, были и представители общественности многочисленные из разных стран мира. Но наибольшую активность проявляли представители бизнеса. И бизнес находит для себя очень много интересного, особенно в связи с тем, что в Республике Крым создана единственная в стране свободная экономическая зона. Вот свободная экономическая зона – это один из тех магнитов, который привлекает и участников на форум. Действительно, эта перспектива дает возможность прибыльной очень работы и нашим организациям, структурам российского бизнеса, но и иностранцам, которые ориентируются в сегодняшних кризисных условиях для всего мира на то, что они смогут активно воспользоваться этой зоной для того, чтобы работать со всем Евразийским экономическим союзом, ну и прежде всего, конечно, самой Российской Федерацией. Мы рассчитываем то, что 14-16 апреля в Ялте у нас будет порядка 800 гостей, в том числе от 50 до 80 человек иностранных предпринимателей. И каждый такой форум, и в прошлом году был первый такой форум, мы имеем возможность заключать новые соглашения по инвестиционным контрактам, по инвестиционным проектам. И в этом году уже целый ряд таких проектов готовится. Также будет, как я надеюсь, подписано соглашение между Республикой Крым и Республикой Абхазия, с которой у нас сложились тесные партнерские отношения. Эта республика близко находится на Черноморском побережье. Много общих вопросов для сотрудничества, для взаимодействия. Там есть необходимые для многочисленных строек в Крыму инертные материалы, которые мы рассчитываем завозить. Абхазия обладает огромными запасами воды, в том числе высококачественной питьевой воды, южными фруктами, цитрусовыми прежде всего. То есть у нас большой интерес к сотрудничеству с Абхазией. И абхазские друзья тоже интересуются возможностями работы с Крымом.
Вот в сообщениях про Ялтинский форум, напомню, он будет в середине апреля, особенно оговаривается, что там, может быть, приедут представители Европарламента. Особенно оговаривается, что речь идет о возможном сотрудничестве с европейским бизнесом. Ну, а разве есть такие возможности?
Естественно, такие возможности есть. И тут я прежде всего сошлюсь на то, что европейский бизнес, бизнес так называемых стран, которые объявили санкции, санкционных стран, можно сказать, не боится участвовать в сотрудничестве с Крымом. Невозможно, это просто абсурдная ситуация, чтобы один из регионов объявлять под санкциями, потому что можно организовать свою компанию, фирму в любом другом регионе России, и ее дочерняя компания будет работать напрямую с Крымом. Это простые способы, которые известны всем бизнесменам. Они идут абсолютно спокойно на такое взаимодействие. Главная прибыльность этого бизнеса, ведь не забудем, что, например, налоги там многие в нулевом режиме функционируют. Налоги на землю, на имущество. Почти нулевой налог на прибыль. это тоже большой налог. В 4 раза снижается единый социальный налог и многие-многие другие. Поэтому прибыльность работы, именно производства, скажем, налаживание новых предприятий в Крыму, она очень высока. Это бизнес, безусловно, привлекает.
Но насколько нужно Крыму, чтобы было производство? Это же здравница, нет?
Нет, производство, безусловно, необходимо. Ну, например, переработка сельскохозяйственной продукции нужна. Там большое количество производится, причем особые сферы есть сельского хозяйства, какие-нибудь, кроме известных людям, там овощи, фрукты, сады, виноградарство, вино и так далее. Есть там эфиромасличные культуры, производство табака очень перспективно для Крыма. То есть можно говорить о особых сферах. Рыболовство, разведение рыбы. Нужны консервные производства, нужны перерабатывающие производства. Если мы говорим о столь больших стройках, просто крайне востребованы предприятия по производству стройматериалов. Эта индустрия всегда очень интересная, она динамично развивается во всех регионах, где происходит бурное развитие. Поэтому есть те сферы, в которых Крыму обязательно. Я не говорю, что там должны быть построены металлургические там какие-то заводы, сталелитейные и прочие химические там широкие производства. Хотя и по химии тоже есть, так сказать, направления, которые, по которым Крым представляет интерес. Не весь же Крым является курортной зоной. Северный Крым, там существуют серьезные химические предприятия. Например, завод «Крымсода». По производству соды один из крупнейших ныне действующих заводов. «Крымский титан» производит титановый порошок. Это тоже крупное предприятие. Есть судоверфи керченские. Поэтому, кроме этого туристического комплекса, который сосредоточен на Черноморском побережье, в основном на юге и, ну, частично на западе Крыма, там, где Евпатория, Саки и так далее, потребности имеются в развитии промышленности в Крыму.
Вот эти разговоры с инвесторами, которые и год назад велись на подобном форуме, на первом форуме, они уже закончились какими-то реальными делами?
Да, мы сейчас уже подготовили порядка нескольких десятков соглашений с иностранными инвесторами. Там есть и маленькие соглашения, ну, например, по развитию овцеводства в Крыму, по развитию виноградарства и производства вина, восстановлению винных предприятий, которые пришли в упадок за последние годы. Но есть и интересные проекты, по ним предполагается уже в ближайшее время заключать контракты по строительству, например, яхтенных стоянок со всей инфраструктурой. Это тоже дело очень востребовано. Новых гостиничных комплексов. Порядка 10 гостиничных комплексов вот введены за прошедшие 1.5 года. В том числе среди них есть крупные, есть объекты развлечений, например, аквапарки. Крупные аквапарки функционируют в Крыму, которые введены один в прошлом году, один в этом году уже вводится вот к новому туристическому сезону. Это объекты, которые представляют всегда интерес для наших партнеров и зарубежных, и российских.
Сегодня появилось сообщение о том, что в субботу будет в Феодосии коллегия военная. Рогозин об этом написал, вице-премьер, и что будет решаться вопрос о восстановлении завода «Море» для нужд военного кораблестроения.
Наверное, военно-морская или военная именно коллегия?
Тут вот на коллегии в Феодосии будет решаться вопрос, написал вице-премьер Рогозин. Вот эти оборонные нужды.
Да, безусловно.
Здесь
в Крыму
тоже много.
Есть целый ряд оборонных предприятий. Прежде всего, это сфера судостроения. В Крыму есть уникальное предприятие «Керченский завод «Залив», на котором существует единственный такого рода сухой док для строительства больших очень судов, но это суда не военного назначения, это прежде всего танкеры, газовозы, свыше 300 метров длина этого дока, там могут очень большие корабли строиться. Есть и в Феодосии такие предприятия, в других, значит, городах, в Симферополе в частности, в Севастополе, хотя это не Республика Крым, но все равно это наши ближайшие, как говорится, соседи, партнеры. Там есть предприятия электронной промышленности, которые работают на оборонку, электротехнические и другие предприятия. Поэтому...
Но они работают.
Они работают. И вообще я хочу сказать, что вот оборонная промышленность так или иначе себя проявляет как драйвер, теперь это слово модное, да, для развития всего промышленного производства и новейших технологий. Это важно.
Тут спрашивают, а какие перспективы у туристического сезона? Ну, вот с точки зрения властей.
Абсолютно позитивные, нормальные. Мы в прошлом году приняли 4,6 миллиона туристов. В этом году рассчитываем увеличить количество туристов, ну, процентов на 20 уж точно.
Насколько это дороже становится?
Ну, все зависит от уровня услуг. Если вы едете в пятизвездочную гостиницу какую-то, там сохраняются цены. Они стали дешевле, если считать в долларах и евро, в иностранной валюте, значительно дешевле. А в рублях они сохраняются, конечно же. Есть и экономичный отдых, есть и отдых для среднего класса. Все на ваш вкус, как говорится.
То есть, когда говорят, что вот как раз экономичный отдых сильно подорожал, это не так?
Нет, это не так. Экономичный отдых, трехзвездочные гостиницы, там гостиницы, которые там не классифицируются под звезды, там цены почти сохраняются. Ну, на 10-15% может быть увеличение в соответствии с уровнем инфляции, которая имеет место.
276-й спрашивает, ну, действительно так сегодня заговорили о том, что, мол, Крым может претендовать на проведение Олимпиады через 10 лет. 276-й спрашивает, а правда вот Крыму надо это?
Я первый раз такую идею, честно говоря, слышу насчет Олимпиады. Пока, вы знаете, со спортивными различными международными организациями еще не отлажены отношения. Мы даже футбольные команды крымские не можем включить в наш чемпионат российский по футболу. Поэтому проводим свой крымский. Может, будем в чемпионате мира участвовать как команда Республики Крым?
312-й спрашивает, это правда, что в Крыму собираются восстанавливать игорные заведения?
Нет, это не так. Будет одна игорная зона. Еще пока до этого довольно далеко, потому что крымчане не очень благожелательно относятся к этому виду развлечений. Но то, что если такая игорная зона будет, она будет, безусловно, ограниченной по территории, скорее всего, базироваться на одном из гостиничных комплексов и работать, прежде всего, на иностранцев. Это довольно прибыльный бизнес, и в свободной экономической зоне, как бизнес, это, конечно, представляет для республики определенный интерес. Но мы не гонимся за деньгами, которые возникают в рамках работы игорной зоны.
В Государственной
Это
Думе,
не приоритет.
Да, в Государственной Думе обсуждают возможность предоставлять налоговые вычеты для туристов, которые организованно выезжают в Крым. Но первый вопрос, вот этих организованных туристов, насколько их много? А во-вторых, вот эта идея вам нужна?
Организованных туристов довольно много. Организация вычетов налоговых повысит конкурентоспособность тех турпоездок, которые будут, так сказать, этими вычетами поощряться. Поэтому это полезное, в общем-то, дело. Но в целом хочу сказать, что Государственная Дума ведет полезную, важную работу и поощряет туризм, но и изыскивая формы, которые, ну, просто обломают зубы тем, кто мечтает о эффективности санкционной политики в отношении Крыма. И, в частности, речь идет о возможности в перспективе ведения трастовой формы бизнеса, то есть где бенефициар, инвестор будет просто прикрыт теми юридическими компаниями, где будет регистрироваться его компания в Крыму.
Слушайте, раз вы заговорили о вот таком довольно сложном, ну, в общем, понятном варианте ведения бизнеса, то есть вы полагаете, что все-таки вот эти санкции – это надолго?
Я полагаю, что санкции в отношении Крыма будут длиться ровно столько, пока наши зарубежные вот эти вот организаторы санкций не поймут, что они больше вредят им, чем нам. Пока мы не разрушим эту санкционную политику умными, глубокими, продуманными мерами, когда она просто станет бесполезной. А ее сделать бесполезной абсолютно можно. Нужно просто продумать эти экономические инструменты, которые взламывают санкционную политику и превращают ее в хлам.
125-й спрашивает...
Это работа для экономистов.
Да, вот про экономический вопрос тут как раз и звучит от 125-го. Если это так, конечно. Почему на крымские власти регулярно наезжает экономический блок правительства, спрашивает 125?
Да нет, я сказал бы так. Экономический блок правительства, как и любые другие блоки правительства, безусловно, должны, если это словом называться, наезжают, а, в общем-то, руководить и давать свои там рекомендации, указания любым правительствам субъектов федерации. Это нормально. Просто Крым находится все время в фокусе внимания, и любая фраза, сказанная там в правительстве или в ответ, сказанная чиновниками из Крыма и руководителями из Крыма в адрес правительства, становится объектом всеобщего достояния и широкого обсуждения. На самом деле никаких особых нет ни шероховатостей, ни неразрешимых проблем. Ну, то, что за нами так внимательно следит российское общество, все, это может быть и неплохо, это будет корректировать любые возможные бюрократические проволочки, отклонения, торможения, которые возникают в решении любых вопросов, тем более, если они связаны с интенсивным развитием территории.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вот вы много говорите о продуктах, крымских товарах, и скоро все это будет. Сейчас очень много вина из Крыма, по-моему, во всех магазинах в Москве. Ну, я купил, отважился ваше вино. Ну, бурдой его даже нельзя назвать. Это какая-то водичка, подкрашенная какой-то краской, еле сладенькая. Ну, такой бурды я никогда не пил. Вот, это во-первых. А в Крыму всегда были каталы. Вот, и жители ваши всегда промышляли сдачей квартир. Никогда там не будет, слава всему Богу. Никогда это население не привыкло работать.
Все понятно. Правда, с другой стороны, есть 208-й, который, судя по всему, удовлетворен качеством, но, правда, тоже жалуется, пишет, крымский Кагур стал дороже почти в два раза.
Но я отвечу и этому жителю, не знаю, откуда он сам, из Москвы или из каких-то других регионов. Вы к торговым сетям обратитесь, где они эту бурду, как вы говорите, взяли. Крым бурду не производит. Вы приезжайте в Крым и выпейте вина там, пройдите по винзаводам. Хотя каталы существуют, их в нашей стране столько, которые вам закатают такого вина и такой продукции. Ее можно выдать за крымскую, за дальневосточную. Хотите, можно Северного Ледовитого океана вина вам предложить выпить. Это все делается, но, извините, это никакого отношения не имеет к реальному Крыму и к тем людям, которые трудятся в Крыму. Что касается предоставления жилья, так сказать, это в туристическом секторе, которое не является там организованным гостиничным иным хозяйством, это, по-моему, только помогает людям находить. И вот мои родственники, например, которые живут в Краснодарском крае, с удовольствием едут, снимают комнату там в частном секторе и отдыхают на берегу моря за небольшие деньги. Ничего в этом плохого я не вижу.
Но крымское вино ведь подорожало, почему?
Ну, крымское вино, наверное, как и все продукты у нас, на сколько процентов продукты подорожали в Российской Федерации?
Разные, по-разному.
За прошедший год.
Серьезно подорожали?
Ну, серьезно подорожали. Это все, видите ли, зато крымское вино стало очень востребованным на экспорт. Вот в долларах и в евро это все подешевело, и, например, такие страны, как страны Юго-Восточной Азии, проявляют огромный интерес к тому, чтобы закупать крымские вина, и считают их очень вкусными и полезными для здоровья.
Так подождите, а не получится ли так, что в итоге все крымское вино куда-нибудь на Тайване увезут?
Ну нет, конечно, мы не дадим все вино, но вот если так будут оскорблять крымское вино, как один из слушателей, то крымчане, конечно, его услышали же, это все-таки эфир на всю страну. Думаю, что многие оскорблятся от такого рода заявлений и скажут, лучше больше продавать куда-нибудь во Вьетнам или в Лаос, или в Камбоджу, или в Таиланд, чем вот таким вот потребителям бурды.
Так, Хога-Фога спрашивает, если знаете, жив ли завод «Фиолент»? Пишет,
да, делали... завод жив, он производит...
А где продукция? Не видно, говорит, в продаже продукции.
Есть, у меня даже каталоги здесь есть. Если интересуется, пожалуйста, он может обратиться в наше представительство.
То есть при желании можно найти?
Да, я могу дать телефоны представительства, пусть обращаются, и все мы зависит. Дадим каталоги «Фиолента».
Юлия пишет, купила «Каберне», все зависит. Мне очень понравилось, все зависит от точки зрения. Я, правда, все детство провела в Севастополе. Ну, в общем, Крым любит. 7373948. Очень коротко, по возможности, слушаем вас.
Здрасте, Александр, Москва. Ну, под крымскими винами, под этим брендом многие подделки гонят.
Конечно, понимаете? Согласен.
Вот. Я хотел спросить, есть ли понимание, что в следующий раз это будет турецкий сухогруз, нагруженный взрывчаткой? То есть есть ли понимание, что надо теперь уже лет 100 каждый день охранять военными катерами? Вот весь строящийся.
Полминуты, прошу вас.
Вы знаете, это касается вообще всей России. Мы сейчас живем в непростых условиях. Мы охраняем нашу страну и повышаем бдительность. Этим занимался и Совет Безопасности, заседание которого недавно проходило в Крыму. Конечно, есть понимание. Конечно, никто наших врагов не пустит и не даст возможности им проводить террористические операции.
Ну и тогда последний вопрос, Дима Борисович, его формулирует. Когда планируется-то, что по Крыму, по мосту в Крым можно будет приехать?
Конец 2018 года, завершение работ по строительству моста. Так что с 2019 года... Вперед в Крым по дороге.
Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым и постоянный представитель Крыма при президенте России. Георгий Львович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам, успехов.